Студия «Медиакнига» представляет Владимир Сухинин «Вторая жизнь майора. Агент ада». Исполняет артист Александр Чернов. Всем, кто задумывается над смыслом жизни и хочет найти его в книгах. Всем, кто любит и ценит хорошую поэзию, живой и ярко прописанный мир, вам не сюда. Придирчивый читатель. Глава первая. Афганистан. Провинция Кандагар, 1988 год. Рассвет только занимался, окрасив верхушки гор розоватым цветом. Стояла еще ночная прохлада, но скоро она сменится изнуряющей жарой, которая мне, непривычному к жаркому климату, доставляла кучу неприятностей. Переносить жару мне было труднее, чем холод. Все время хотелось пить, пить и пить. Вода из фляги жажды не утоляла, и все выпитое тут же выходило с потом, оставляя соленые разводы на форменной рубашке. Наш батальон Царандоя выдвигался под прикрытием двух стареньких БТР-60ПБ для блокирования района проведения операции, которая проводилась силами ХАДА. Примечание. Царандой. Министерство внутренних дел Афганской Демократической Республики в период с 1978 по 1992 годы. ХАДА. Служба безопасности ДРА. Все, в общем-то, как всегда. Мы работали по устаревшей информации кабальтеров. Примечание. Кабальтеры. Спецподразделение «Кобальт» из числа сотрудников МВД СССР. Духи, которых нам надо было окружить и блокировать, давно ушли, и я это прекрасно понимал. Примечание. Духи. Душманы. Армейский жаргон. Душманы имели разведку не хуже нашей и о предстоящих мероприятиях, скорее всего, знали. Это обычная наша рутина, когда надо показать хоть какой-то результат. Вот батальон выходил и проводил операцию. Лето, опостылевшая жара и пыль наводили на меня уныние. У меня было только одно желание – побыстрее прибыть на место и организовать оцепление района согласно плану операции. Я, как советник командира батальона, трясся в штабном уазике без брезентовой крыши и с тоской обозревал невзрачный пейзаж предгорья, на склонах которого теснились грязные дома и глиняные дувалы небольшого селения. Примечание. Дувал. Глиняный забор. На двери машины были навешаны броники, хоть какая-то защита от пуль. Но вся надежда была на «авось пронесет». Примечание «броник» — жаргонное название бронежилета. И весь предыдущий год службы проносило. Мы пылились в середине колонны, голова которой покидала деревню. Краем глаза я увидел, как открывается калитка, и недалеко от нас появляется дух с пулеметом в руках. Одновременно с этим впереди раздается сильнейший взрыв, и на том месте, где находился БТР, вспыхивает высокое пламя. Я повернул голову в сторону духа с ПК. Увидел рот с кривой улыбкой. Пулемет выдал веером длинную очередь по растянувшейся колонне и краем задел нашу машину. Пули прошили стекло, попали в водителя. УАЗик врезался в дувал и заглох. Сам, не ожидая от себя такой прыти, я выскочил через борт и упал на четвереньки. Сильно ударившись коленями о каменистую почву, застонал от боли. Автомат ремнем зацепился за что-то и, вырвавшись из рук, остался в машине. Кругом свистели пули, стоял грохот от выстрелов и взрывов гранат. Лихорадочно нашарив в наплечной кобуре ПМ, я достал его. Патрон в патроннике. Чувствовал, как дрожат руки, но пальцем снял предохранитель и приподнялся над капотом автомобиля. В кабине тела расстрелянных, водителей комбата. Вот дух с пулеметом и смотрел в другую сторону, стреляя по мечущимся сарбозам. Примечание. Сарбоз. Солдат. Пушту. Почти не целясь, я всадил в него три пули. На месте стоять нельзя. Подхватил свой автомат и, огибая УАЗик, пригнувшись, побежал в сторону калитки, откуда вышел маджахет с пулеметом. На то, что вокруг стреляют, я уже не обращал внимания. Задыхаясь от быстрого бега, заскочил во двор. И вот так встреча. На меня удивленно смотрел наш переводчик-таджик. Он выдвигался с передовым охранением. «Рустам, что произошло? Почему не заметили засады?» — спрашиваю я. Забег дался мне нелегко, дышал тяжело, пот заливал глаза. «Где все охранение?» — прохрипел я и огляделся. У дома увидел лежащих разведчиков. Их тела небрежно свалены в углу. Поднял с удивлением глаза на нашего переводчика и больше ничего сделать не успел. Рустам выстрелил из Хеклер-Коха. Примечание. Пистолет-пулемет МП-5 от оружейной фирмы Хеклер и Кох. Одна пуля попала в плечо и развернула меня. Потом удар, как кувалдой по голове. А дальше боль, обида и темнота. В тяжелом забытии слышу чужую речь, но не понимаю. Говорят на пушту. Хамид, полевой командир, рискнувший организовать засаду в таком неудобном месте, нервничал. Вся надежда была на внезапность. Но все его опасения оказались напрасны. Прошло лучше, чем он мог предположить. Атака получилась неожиданной для противника. После того, как только улетели вертушки, передовое охранение заманил в ловушку Рустам, и разведчиков по-тихому вырезали в одном из дворов. Потом на итальянской противотанковой мине подорвался головной БТР, а следом бойцы Хамида кинжальным огнем в упор стали расстреливать машины с солдатами и закидывать их гранатами. Растерянные и испуганные сарбозы не пытались оказать даже малейшего сопротивления. Они прыгали из машин, бросали оружие и разбегались в разные стороны. Многие становились на колени и поднимали руки. Бой был кровавым и скоротечным. Машины горели, вокруг них лежали тела убитых и раненых солдат. Хамид, внешне спокойно, но торжествуя внутри, подошел к двум пакистанцам, которые представлялись репортерами. «Репортеры, как же!» — усмехнулся про себя Хамид. За этими парнями торчали длинные уши ЦРУ. Со стороны расстрелянной колонны слышались одиночные выстрелы. Это добивали раненых. «Хамид, там Шурави! Еще живой, но раненый! Что с ним делать?» — спросил подошедший молодой парень с радостной улыбкой на загорелом до черноты лице. «С ним Рустам, собака, разговаривает». Примечание. Шурави. Советский. Пушту. Так афганцы звали советских солдат в 80-х годах 20 века. «Не доверяешь Рустаму, Файзула? Почему?» — засмеялся Хамид. «Перебежчик он, брат. Их предал и нас предаст. Жадный Гиур. Сильно деньги любит». «Ну, деньги все любят. Пошли посмотрим на этого Шурави. Может, этим пакистанцам продадим, если выживет», — ответил довольный Хамид. «Надо все доделать быстро и уходить. Скоро опять геликоптеры появятся». Меня переполняла боль. Перед глазами стояла кровавая пелена, чьи-то руки грубо подняли мое израненное тело и бросили удувало, на который я оперся спиной. «Ну что, Витя, как ты пел? И на Тихом океане мы закончили поход. Вот твой поход и закончился, только гораздо ближе», — услышал я голос нашего переводчика. «Скучать, Глухов, я буду по твоим частушкам», — продолжил тот же голос. «Когда сюда прибудет десантура, я вылезу из подвала и расскажу о твоей героической смерти». Рустам глумливо засмеялся. С трудом разлепив глаза от слипшейся крови, я увидел перед собой сидящего на корточках очень довольного Рустама. Слова давались с трудом, но все-таки я спросил. «Почему, Рустам?» «Пайса, Витя, хорошие деньги предложили, а у меня жена, дети в нагордом Бадахшане, они достойно жить должны». Примечание, пайса, деньги. Я закашлялся, выплюнув сгусток крови, потрогал рану на голове. Живым сдаваться я не собирался, или замучают, или заставят принять ислам. Хрипло прошептал. «Они тебе не помогут». «Тихо так», — сказал, — «безразлично». Засунул руку под куртку, разжал усики у Эвки и потянул кольцо. Примечание. Эвка. Граната F1. Мои губы растянулись в улыбке. «Что ты шепчешь, русский?» — нагнулся ко мне Рустам. «Говорю, полетели к Аллаху. Заждался он», — уже громче сказал я. «Смотри, брат, Шурави к Аллаху собрался», — засмеялся Хамид, и это были последние слова в его жизни. Закрытый сектор планеты Сивилла-5. Королевство Вангор,